Сегодня продолжим размышлять мы над нашим сердцем, путем изменения сердца, да, вот сердце, которое преображается. Это уже, так я понимаю, если я правильно посчитал, пятая, так или иначе связанная проповедь вот такой общей темой. Посыл у нас такой, да, что мы все теоретически, конечно, хотим изменения. Там вот мы поем «Красота Иисуса, светись во мне». Вот эта весть, что мы должны любить Бога, друг друга, там еще кого-то, она нам всем понятна. Но я помню вот это свое ощущение, особенно в молодости, когда там совсем подростками были, вот там говорят, что-то очередной призыв идет. И часть меня хочет вскочить посреди собрания и сказать: я знаю, что я должен делать, скажите как. То есть вот всегда легче говорить, что мы должны, ну типа там любить, вот с Господом. Это все просто, особенно эти места не очень популярны, из Библии, там, значит, надо вот рассказать, что мы должны. И как-то не то, что нас надо в этом убеждать, раз мы здесь сидим, и как-то мы верующие, вроде мы как-то понимаем, что да, вот любовь – это хорошо. Ну и вторая часть – это почему у нас что-то не получается. Значит, история, значит, где-то мы готовы об этом говорить, и то не всегда глубоко. Вот главный вопрос – как? Вот этот вот путь. Да, Библия говорит о том, что вообще жизнь человека, она преображается как-то изнутри, наружу. То есть, когда мы работаем над поведением нашим, мы хотим там быть лучше, добрее. Ну, в общем, из сердца, Библия называет сердце, вот эта глубина нашего человеческого естества, источник, который от нас самих сокрыт, мы себя не знаем, мы сами для себя тайны. Мы до конца не понимаем всех процессов, которые там идут. Но там вот жизнь кипит. Да, вот это наша человеческая такая жизнь. То, что мы привыкли называть духовной. Но нет никакой духовной, недуховной жизни. Да? То есть это все про одного целого человека. То есть когда Библия говорит, что вот человек – душа. Там у него не у человека есть душа, а человек есть душа. То есть живое существо, у него жизнь. Там человек есть дух, там, так сказать, да? То есть вот эта вот глубина. То есть человек есть еще тело целое такое. Целостность. То есть в этом смысле нас нельзя так раскромсать и сказать, что давайте духовная жизнь одна, это отдельно. Человек есть вот и целостность. И вот в этом сердце, да, Иисус все время, помните, там фарисеев отправлял. Наш вопрос-то, в общем, был про то, что как вот нам туда добраться, что ли, или как бы так сделать, или что-то от нас вообще зависит или нет. Ну вот мы сейчас поем, там, Дух Святой, приди, там вот. Ну как вот сидеть, ждать, и что-то как-то надо вот что-то делать, ну что делать, как делать, там активисты в виде фарисеев, религиозных деятелей, там времени Иисуса, активные были товарищи, все у них зарегламентировано, а говорит, жизни в вас нет, то есть вы, говорит, конечно, молодцы, все хорошо, десятину продолжайте давать, ну жизни нет, вы убиваете, оказывается, ну как убиваем, ну вот, ну потому что в сердце вашем зло живет, ну вот наш вопрос, он, конечно, вот вопрос про это, про то, что как же так. Вот что, и мы говорили, что вот на такая печь, как сказать, горнило преображения нашего сердца, где это, в общем, оно начинается с нас, с определенных таких, ну, назовем их духовной дисциплины. Опять слово дисциплина мы не любим, потому что оно нас пугает, но опять нас что-то заставляет. Дисциплина это такое, ну там, назовите это упражнением, еще что-то. Вот знаете, в этом смысле усилия это неплохо в нашей жизни, но есть большая разница прилагать усилия для того, чтобы заслужить любовь Божию или стать кем-то, или вот там, значит, Богу что-то доказать, мы должны служить Богу и всякое такое, и усилия, когда для того, чтобы оставаться в той любви, которая нам уже дана, усилия любви, которая рождается из свободы, из вот этой, из принятия дара Божьего. И в этом смысле, пока мы не создаем в нашей жизни, не поддерживаем, не защищаем такое пространство, где я могу слышать голос Бога, который называет меня возлюбленным детем, ведь за что я борюсь-то в этом мире? Мы говорили об идолах с вами, о том, что все, что мы, с помощью чего мы пытаемся наполнить нашу жизнь смыслом, ответить на вопрос, кто мы есть, и, в общем, вот это мы можем превратить в некое такое, ну, там, неважно что, наша деятельность, наша семья, наша работа, наши какие-то вещи, в том числе религиозная активность. Не надо думать, что если я как мантру повторяю «Господь меня любит, я дитё Божие», что я живу из этого места. Совершенно не обязательно. Да, и вот как тут наша целостность нам в помощь. Иоанн нам говорит сегодня, мы вспомним об этом, что ты говоришь, любишь Бога, молодец, Бог – любовь. Ну, давай посмотри на свои отношения с людьми, как ты живешь во внешнем мире, и все станет ясно про твое сердце. Как бы, да? То есть не обманывай как бы себя здесь тоже. Поэтому, как бы это странно ни звучало, но вот наша религиозность и даже наша вера, она может стать таким способом убегать вот от этого, от этой встречи с Богом там в нашем сердце и всеми этими. И мы говорили с вами про уединение, молчание, то есть когда нам нужно просто остановиться, просто вот как говорят, тупо, просто остановиться и ничего не делать, вот, да? Успокоиться сознательно. Да, и оттуда начинается какая-то встреча, потому что если ты бежишь, летишь, там что-то постоянно, если у тебя нет мгновения, когда ты можешь просто вздохнуть, остановиться и спросить себя, что я, собственно, тут делаю, или вообще ничего не спрашивать себя. Вот. И, ну, естественно, придется вторая часть истории, это вот эта тишина первая, которая в тишине что-то рождается. В тишине рождается, вот мы говорили о трех аспектах тишины. В тишине мы понимаем, останавливаясь, что мы – это не результат наших усилий. Что тишина, что он делает нас пилигримами, путешественниками, Библия говорит. Да? Тут, что сердце и язык будущего мира – это тишина. Это тишина, не в смысле гробовая тишина, а вот тишина как состояние покоя, мира. Тишина, где не надо ничего доказывать, бежать. Что-то такое делать из какой-то вот внешней необходимости, суеты, обязанности. Что-то вот через насилие над собой, через то, что там заставлять себя. Никогда, никогда, да, человек не меняется, так сказать, вот, ну, причиняя насилие над собой сам. Если у него внутри его сердце не свободно, у него недостаточно мотивации, только давление внешне ослабевает, забудьте про все изменения. Вот почему, пока ты там на конференции, пока ты там в группе подотчетности, пока ты еще где-то, если ты там, потому что это надо, хочешь выглядеть хорошо, все закончится, и ты забудешь и про уединение, и про тишину, и про молитву, оно тебе и не нужно будет. Ну, как бы есть язык, есть сленг, есть какая-то... Поэтому вот тишина делает нас путешествием, как бы пилигримами, путешественниками. То есть понимать, что по сути наш путь, это наше бесконечное желание, завтра я что-то достигну, остановлюсь и наконец заживу, что такого нет, такого никогда не будет. Живешь ты только сейчас. И что сейчас может родиться вот это... Тишина хранит наш вот внутренний сердечный очаг, мы говорили. То есть внутри нас вот работа духа, где был Дух Божий, заботиться об очаге, об этом таким. Если ты хочешь кого-то обогреть, если ты хочешь в этом мире там что-то кому-то там отдать, что-то действительно, то тебе придется, вот в хорошем смысле, тебе придется заботиться о своем очаге. В твоем доме не должно быть разбитых дверей, окон, тебе нужно там дрова как-то поддерживать. И вот этот очаг внутренний твой, ну, без того, чтобы его чистить, без того, чтобы остановиться, так сказать, разжечь костер там и поддерживать его. И вы знаете, раньше, когда не было возможности, ну, огонь – это такая штука, которую надо поддерживать. И там целые народы жили просто, огонь погас, все, люди погибли, зимой там особенно. Вот. Ну и мы говорили с вами, что тишина учит нас говорить, что по-настоящему слово в самом широком смысле, любое наше дело, любое наше слово, все, что вовне происходит, если оно не родилось в какой-то вот внутренней тишине, где-то там, вот в этом сердце встречи с Богом, то оно не будет... Ну, оно не будет на самом деле производить ничего, кроме шума. Сколько много слов сегодня? Они ничего не меняют. Это какой-то постоянный поток чего-то. Сколько сегодня дел, суеты, разговоров о том же Боге, там, всяких этих. Ну, просто и вот как-то устаешь, когда вот там как будто нет жизни, надо постоянно что-то говорить, что-то делать, лишь бы только не остаться наедине. Вот. И вот в этом смысле я подумал о том, что хотел говорить о молчании. Вот мы говорили про Бога, и как мы так через это начинаем слышать Его голос. Но сегодня хотелось поговорить, еще на этом остаться, не говорить про людей, про молчание, как это влияет на наши отношения с людьми. Но, в принципе, вы поймете, что это касается и наших отношений с людьми. Вот когда мы остаемся там, и мы говорим о Божьей любви очень много, очень, очень быстро, очень как бы это все понятно, давайте какую-нибудь там глубину еще. Ну, любовь Божия, она как-то понятна. Во-первых, мы никогда не перерастем эту весть о Божьей любви. Ну, и вот с ней как-то надо встретиться, ее потрогать, я не знаю, вот этот очаг Божьей любви как-то погреться об него. Давайте подумаем о том, что мы, собственно, находим вот в Божьем сердце или как Он нас любит. Вот любовь – это про что? Это как? Вот на каком-то таком... Вот мы остались, допустим, да, и мы говорим вот этот очаг... который взгревает нас, дает нам тепло, дает нам вот это ощущение какого-то, да, жизни, еще что-то. Вчера вечером я вышел там погулять, подумать о жизни. Я был в наушниках, и так я шел уже назад домой, и смотрю, ко мне ребенок обращается, такой, ангелоподобное такое существо, кудрявое, белое, такое из-под шапки торчит. Он мне говорит, а я не пойму, я наушник снимаю. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Ваня. А меня зовут Аня, а вас как? Я говорю, меня зовут Роман. И она начинает мне рассказывать. Он мне рассказывает про хомяков. У нее есть 4 хомяка. У каждого хомяка есть свое имя. Значит, имена не запомнил. Вот. Она там, как ее кормят. Или что-то там, что-то она проще. Впереди мама идет, разговаривает по телефону, там что-то с кем-то какие-то важные дела решает. И еще видно младший брат. И, в общем, мы с ней, наверное, ну, я не знаю сколько, минуту, может, мы с ней разговариваем. Или две. И вот, значит, Аня, вот эта, она мне рассказывает. Я думаю, я к таким вещам привык относиться серьезно. В том смысле, что думаю, господи, зачем посреди ночи этот ребенок появился тут в моей жизни? Что-то тут есть какое-то в этом что-то. А я как раз думал о том, о чем я сегодня буду говорить. И вот я думал о любви и о том, что как она про этих хомяков говорила, я не знаю. Ну, в общем, я понял, вот это любовь. Вот про что мне надо говорить. Она мне что-то помогла понять. И, в общем, вот 4 таких, знаете, основных... 4 основных составляющих любви, о которых я сегодня говорю, не я их сам выдумал, один из авторов использует их, они мне нравятся. Мне кажется, он как-то удачно это все проговорил. Он говорит о 4 вещах. То есть вот когда мы говорим о любви нашей друг к другу, я не знаю, неважно, к животным, там, уж тем более о любви Бога к нам, то там всегда есть вот эти 4 вещи. Они всегда будут присутствовать. И вот это важно почувствовать, понять, и это касается нашей любви к ближним. И вот мы будем говорить о желании, о вдохновении, о нежности и о жалости, о 4 вещах, которые есть. Вот Божья любовь к нам. Во-первых, любая любовь и Божья любовь прежде всего, это желание быть с тем, кого ты любишь. Можно хотеть разного. Ну, во-первых, Бог захотел, чтобы мы появились. То есть понимаете, да, что наше начало лежит в сердце Бога, которая воззвала нас к жизни. То есть не наши родители захотели, не еще кто-то там. Это все вторично. Бог захотел, чтобы мы появились. И вот это желание Бога воззвать нас к жизни, да, то есть Библия говорит, что Он как-то нас видел. В общем, родились мы намного раньше, чем мы родились. Родились мы в сердце Бога. Хотеть можно разного. Хотеть можно, ну, то, что сразу насыщает. Например, еду. У нас в языке есть хотеть и желание, почти желать чего-то, почти как бы вроде синонимы, но они немножко различаются. Сон, там, я не знаю, материальных удобств. Когда потребность удовлетворена, то потом следующий цикл будет. Ну, наелся ты, ну и все, как бы. Вот ты хочешь еды, наелся, потом проголодался и опять. В общем, здесь вот это хотение таких вещей, оно удовлетворяется тем, когда ты насыщен. Ну, хотел машину, купил машину, как бы, ну, там, да. Когда у нас язык русский говорит о желании, то обычно мы говорим там желание, ну что-то такое с отвлеченными материей, желание знания, там, любви, познания, желание счастья. И в этом смысле это уже вещи немножко другие. Почему? Потому что желание, оно, вот это вот желание, оно не исчезает сразу, потому что его нельзя полностью утолить. Ну, например, желание знания, желание познания, познавать мир. Да всю жизнь будешь познавать и не познаешь. В этом смысле оно не хочет себя полностью утолять, оно все время, вот желание, оно жаждет продолжения, возрастания, оно счастливо не разрядкой своей, а неутолимостью. И вот в этом смысле любовь – это не про то, что когда я желаю быть с другим человеком, когда я желаю, так сказать, да, вот желание Бога быть с нами, которое несравненно больше нашего желания быть с Ним, это не желание нас как-то заставить там что-то делать, чтобы мы там как-то удовлетворили его потребность в хвале или еще что-то, ну и успокоиться. Это вот бесконечное желание, которое... А что является предметом желания? Предметом желания такого, да, если мы не говорим вот про хотелки все вот эти, которые тоже важны, но они как бы себя исчерпывают, просто удовлетворившись. Ну, душа, сердце, сам другой. Вот желание, предмет желания. Чтобы, да, то есть, чего жаждет Бог? И он об этом много говорит, сейчас не буду читать все эти места, там, у пророков, там, в псалмах, в других местах, что... Он жаждет вот нашей открытости, он жаждет, чтобы мы изливались ему навстречу, чтобы мы приходили, что вот он там, он стучит в дверь, а мы не открываем. Он, ну и вот эти все метафоры, вот эти образы, наши чувства, вопросы. То есть Бог желает нас. И сила такого желания, она всегда очень, ну, опасна, потому что ты можешь или все приобрести, или все потерять, ну, если отклика нет. Это такая ставка на бесконечность, на вечность. Бог, создающий нас и создающий нас свободными, и свободно желающий, приглашающий нас вот в это отношение, ну, рисковал он. очень сильно, и мы знаем, чем это закончилось, в общем, вернее, это не закончилось, а продолжается, ну, для него. Вот почему, как бы, да, любовь, и, там, чуть позже, сегодня нет возможности говорить, она часто связана с болью, она часто связана с разочарованием, с ожиданием, с какими-то вещами, которые... И вот в этом смысле, поэтому наше желание, оно в некотором смысле неотделимо от страдания, которое иногда синонимами любви выступает. Он там страдает по ней, там, или Бог, который, сердце Божие, который там страдает по нам. И в этом смысле вот мы находим это Божье сердце там у этого очага. Вот мы пришли, и мы говорим, и в этом надо просто побыть, что кто-то тебя желает, желает видеть тебя, знать тебя, и он приглашает тебя, ему ты интересен, не то, что ты можешь дать, сделать. Все условия созданы для того, чтобы ты мог откликнуться, как бы, да? Ну, и ты даже свободен не откликнуться. Поэтому первая любовь – это всегда, конечно, про желание. Да, это желание, которое влечет меня, влечет к другому, влечет к тому, чтобы увидеть, разглядеть, услышать, пригласить. Ну, и следующий момент – это, да, это про желание. Следующий момент – это вдохновение. А вдохновение – это, знаете, такая свобода, присутствие другого, которое тебя вдохновляет, преображает. Влюбленный человек, он, так сказать, да, преображается сразу. Он как бы так вот, он пытается на нее не смотреть, она на него, но все в классе знают, что они влюблены друг в друга, потому что, ну, невозможно это скрыть все, потому что то, как, вот, в общем, как однажды моему однокласснику мама, моего одноклассника, мама на родительском собрании, она садится с другой мамой, там, девочки одной из нашего класса, и она говорит, что-то он часто стал чистить зубы и ее имя упоминать. Похоже, у них там любовь, как бы, да? Вот, вот. То есть, вдохновение – это что-то такое, вот, знаете, вот в этом смысле, когда мы смотрим на Божью любовь, вот все новое, да, вот творю все новое, вот это звучит в начале каждого дня, в начале каждой человеческой любви, так сказать, вдохновение – это что-то такое, взаимное преображение, если мы хотим, вот, как сказать, любящих, любящими. Это в некотором смысле дать такое тайное имя любимому, вот как это Аня там про хомячков своих рассказывала, имена там такие, у него какие-то были прям какие-то такие интересные, я даже не запомнил ни одно. Библия говорит, что у каждого из нас есть имя. И будет какое-то имя особенно. Имя – это не просто название, лейбл, значит, повесил там. Вот имя – это про сущность, это про то, как я тебя вижу. Это про что-то такое, что наши имена, здесь Иоанна 1 главу, когда мы читаем, 1 Иоанна 3 главу, он говорит, смотрите, какую любовь нам Бог дал, да? Что он называет нас своими детьми. Вот это «возлюбленные дети Божии». Это сын мой возлюбленный, там, когда он об Иисусе говорит. Знаете, вот когда в любви есть желание, а нет вдохновения, то это лучше назвать страстью. Страсть, она все время приковывает, она сажает в тюрьму. А вдохновение, оно наоборот освобождает. Страсть, она все время обрекает на страдания. И она ей как бы нечем дышать. Она не готова дать свободу любимому существу, потому что она боится этой свободы. И в этом смысле любовь, конечно, да, которая подлинная любовь, Божья любовь, и потом и к человеку, то есть она, конечно, отпускает, ну, любимого на волю, чтобы снова-снова встречаться с ним где-то там в неизвестности, когда и как, непонятно. И Бог, отпустивший людей жить в этом мире, сказал, ну, ребята, давайте, вот вам мир, вот живите. Вот страсть, она все время душит, тяготит, это как иго. Вот иго любви, там благо и бремя мое легко, когда Иисус говорит, это немножко про другое. Вот. И в этом смысле иногда, когда мы смотрим на Божью любовь или смотрим на наши отношения с Богом, вот мы туда в сердце пошли, почему мы туда в глубину не хотим идти? Потому что нам кажется, что Божья любовь, она сродни страсти. Значит, особенно мы там эти все места любим, там о ревности Божьей, о том, что вы мои, я типа вот вы мои, и пока там, типа, вот я вас буду там контролировать, а вести себя плохо будете, я вас накажу, еще что-то. То есть мы их не слышим, что Бог на самом деле, говоря правду, мы потом скажем о жалости, об этих вещах, там мы увидим, что Бог нас не привязывает никогда ни к себе. Мы вот в общем свободны. Мы свободны там верить в Него, не верить, доверять, типа жить самостоятельно, мы свободны настолько, что нас это пугает. Вот почему нам нужно себя привязать к каким-то идолам, в том числе и религиозным. что Бог тобой доволен, если вот ты вот это сделал, значит, ай, Господь говорит, молодец, сегодня ты молодца, а завтра, ай-яй, смотри, и все прочее. То есть пока все идет хорошо, вот Бог тебя любит, Он как бы желает быть с тобой, но только с каким-то таким тобой, который только вот Он соответствует некоторым ожиданиям. И вот этот страх религиозный, который вот все больше и больше, вот важно нам осознавать его в жизни, все больше и больше сегодня, так сказать, люди понимают, насколько это тюрьма, насколько ты себя можешь посадить в эту тюрьму, и не встретишься ты по-настоящему с Божьей любовью. Особенно, когда это на уровне типа тебя накормили, напоили, Бог тебя создал, тебе здоровье дает, что тебе еще надо? Ну-ка, давай там. Да, вот в таком духе. И это может быть звучать все как бы не так, но по сути это всегда так. То есть любовь, которая освобождает, она вдохновляет. Божья любовь в этом смысле, когда Иоанн восхищается и говорит Божья любовь, о Божьей любви, он говорит, смотрите, какую любовь нам Бог дал. Это восклицание, это восторг, это вдохновение, что мы свободны, свободны сегодня. Посмотрите в Божье сердце. То есть он смотрит, и мы его вдохновляем. Не просто хочет быть с нами, он преображается рядом с нами, как и мы тоже. И когда люди говорят, что Бог не меняется, да нет, конечно, он меняется. Бог, который стал человеком, это что? Бог, который соединился с нами, Бог, который продолжает быть каждый день и бороться за нас, творить все новое, каждый раз по-новому говорить, каждый раз по-новому нам, так сказать, да, Бог вдохновлен нашим присутствием, да, Бог восторгается нашим присутствием, Бог хочет быть с нами. И он нас не держит в тюрьме. И в этом смысле, еще раз, вот да, желание без вот этого вдохновения, без вот этого, когда мы преображаемся рядом с другим человеком, то, в общем, это все будет тяготить, и, в общем, это все обычно кончается все плохо. Вот. Ну, и тебе или нужно еще в худшую тюрьму идти, тебе нужно или еще больше, там нет свободы. А любовь задыхается, где нет свободы. И в этом смысле, где Дух Божий, где подлинная любовь и между людьми, между учениками, между мужчиной и женщиной, неважно, там всегда есть свобода. Нет свободы, это не то, это не Божий путь. И в этом смысле вот это Божье сердце. Вот подумайте об этом. Бог, который смотрит на нас. Мы говорили, что помнить о том, что всегда на нас кто-то смотрит любящими глазами. И не просто желает быть с нами и бессилен, он творчески, вдохновенно присутствует, продолжает говорить с нами и, в общем, страдать часто от нашего там непонимания, отвержения, его желания его использовать. Вот. Поэтому вот это вторая вещь, которую мы находим. Вот если мы себе позволим остановиться, успокоиться, посмотреть в Божье сердце внимательно. Следующая вещь, третья вещь, касающаяся любви, любви Божьей и вообще любви такой настоящей, подлинной, это про нежность. А вот нежность, ее можно определить как самоотдача, вот все, что я приобрел как в своем желании, вдохновении, теперь отдается, что я приобрел, отдается тому, кого ты любишь. И если мы знаем, что любовь, один автор сказал, что любовь – это высшая форма обнаженности, не только физической, а вот вообще, что любовь, по сути, это... Ну, ты становишься очень уязвимой. Бог, любящий нас, он очень уязвим в этом смысле. То есть он открывает нам свое сердце, он открывает нам свой мир, который он же для нас и сотворил. Он открывает свое желание, не скрывает его, да, и он ждет. И в этом смысле, конечно, вот важнейшая забота любви, так, в таком широком смысле, это сохранить так, раскрывшееся тебе существо. Как один автор говорит. То есть, если мы любим по-настоящему, если мы видим, то есть вот Бог, который за нас все время, ну, как сказать, нежность, это имя такой бережности, которое закрывает, так сказать, любимого от всех сквозняков или как вот от всего, что... И когда мы говорим о Божьей любви, о благодарности, то мы видим, что, вот знаете, эта нежность, ну, это такие, как автор сказал, вот это такие ласковые ласки, которые не требуют еще и еще, но которые восстанавливают неприкосновенность, успокаивают нас. И вот Библия говорит, что только в Боге успокаивается душа наша, что по-настоящему вот это сердце Божие, это сердце, которое заботливое о нас, которое, ну, нежное к нам, которое видит нас сломленных, и об этом сейчас я чуть скажу, о жалости. Ну, в общем, ну, красота. Нежность – это про что-то такое, про сохранить. Про то, чтобы дать то, что есть в твоем сердце. И то, что делает Бог, он дает. Вот мы пели там «Самое прекрасное», «Не ценой денег покупается». Посмотрите вокруг, посмотрите внутрь себя, посмотрите вот вообще на жизнь, как, как на что-то такое, вот несмотря на все это безобразие, которое творится, значит, все плохо, там зло кругом, вокруг и всякое такое, вот эта вот девочка с ее хомяками и вот это нежнейшее создание, которое что-то тут с каким-то дяденькой заговорило так смело, и мы с ней познакомились, и, в общем, мама пыталась ее потом воспитывать, типа, сейчас мы с тобой будем разговаривать, нельзя к людям приставать на улице. Я говорю, нет-нет, она не приставала, просто рассказала о хомяках, не знаю, что там дальше, какая история у них, но мама была настроена, хотя всю дорогу сама просто разговаривала по телефону. И вот в этом смысле тут, вот, как сказать, ну, нежности не было у матери относительно ее. Она так и не поняла, что, ну, девочка, видно, общительная, что-то там захотелось ей рассказать, поговорить. Вот это вот заметить, да, Бог, который замечает нас, который не просто там вдохновленный нами, что-то от нас требует, о, как классно и все прочее, но он видит наше, он видит самые, ну, видит сквозняки, на которых мы сами себя помещаем, и закрывает нас. Он видит то, в какие положения мы часто себя ставим. И в этом смысле это, конечно, бережность. То есть наш Бог – это бережный Бог. Конечно, вот эти, одно из заданий, такое у нас есть на одной из программ, где мы говорим, ну, я об этом проповедовал много раз здесь, о ложных образах Бога. И вот нежный Бог, вот особенно такая, ну, женская часть, материнская часть в нем, она большинством из нас, как сказать, не ощущается или часто, как сказать, игнорируется. Потому что сам язык такой у нас патриархальный, ну, у нас типа же Бог – это Он, и это мужчина, это там отец, вот эти образы у нас как-то всегда. Но в Библии, если мы внимательно присмотримся, это больше про то, как мы читаем Библию. Это не про то, что Бог какой-то мужской или женский пол. Мы понимаем, что Бог, конечно, никакой гендерный, он не можно, нельзя его поместить ни в один пол. И вот это вот его материнское, его нежное, его заботливое, его там, да, вот как птица птенцов собирает. И много чего, оказывается, в Библии есть. И, в общем-то, не просто в Библии есть, но Бог есть такой. В этом смысле, если не увидеть вот эту часть Бога, то это Бог, это, ну, как бы, да, он, конечно, там желает, он такой суровый, там, как условно говоря, отец. Ну, суровый в каком-то смысле, там, справедливый, там, не обязательно, там, деспотичный, еще какой-то, еще, знаете, так вот такое вот сильное что-то такое. Но как раз в любви Божьей вот очень много вот этой нежности. Вот много того, что... И вот когда мы сегодня читали, что Бог создал, там, мужчину и женщину, вот, по образу Божьему и все, все такое, очень важно понимать, что вот эту часть нам в себе важно культивировать, неважно, мужчина мы или женщина, и важно через эту часть с Богом тоже общаться. Ну вот. И в этом смысле с ним можно общаться не как с папой, а с мамой, да, и с ним можно общаться как с любимой, с ним можно общаться, вот, все вот эти вещи мы должны понимать, этот язык есть, ну, в силу там культуры, там, христианских всех традиционных языков толкований, которые мы привыкли слышать на слуху, эту часть мы как будто пропускаем, не видим. Но и здесь, если мы не нашли Божье сердце, которое достаточно нежно к нам, ну, значит, мы будем искать это в другом месте, что Бог – это про дисциплину, про суровость, про правильность, про хорошее поведение, но никогда про свободу, про ласки, про нежность, которые ничего не требуют, а которые защищают, которые поддерживают, которые вот про это. Поэтому только в Боге успокаивается душа моя – это, конечно, про это. Мы ищем то место, где нас примут, ну, вот примут нас как-то так, чтобы... От нас ничего не требовалось, а вот как мы есть, в каком состоянии мы есть. И когда там Давид пишет, вот я там тону, вот я задыхаюсь, устал, враги одолели и все прочее. И мне нужно вот это успокоение, мне нужна вот эта вот такая защита, мне нужно какое-то место, где я приду, и меня примут не потому, что враги перестали существовать, не потому, что там все эти проблемы решились, а меня увидят посреди всего этого. Ну и Бог нас видит, видит нас, Он видит не только наши проблемы, и то наше поведение, которое... Поэтому, ну и последнее, это про, ну, вот тоже про то, что мы можем найти и увидеть в Божьем сердце, это про жалость. Жалость легко спутать с нежностью, но это не одно и то же. Жалость такая, знаете, как Иисус в Новом Завете, есть такие слова, когда Иисус жалился над ними. Вот у него были какие-то планы, там он шел куда-то, и вот он видит людей, которые там в нужде. Он видит их в каком... Написано, и жалился, и он свои планы изменил. Он остался, учил, исцелял, делал какие-то вещи. И так не один раз. Жалость – это такая, знаете, новая тревога, если нежность заботится вот о такой защите больше нас, о том, что нас видит. Жалость – это такая новая тревога, но это такая не тревога неутолимости, желание, что вот надо, значит, все, значит, как же мне вот... Это скорее про тревога, про, как сказать, не додать, не доделать, испытать... Жалость – это больше про ну, короче, предмет этого — это слабости любимого, того, кого ты любишь, его боль, страдания, незнание, неумение, в конце концов, смертность его. Когда Иисус жалился над ними, что он видит? Ну, вот они как овцы, не имеющие пастыря. Вот он жалился над ними, потому что, ну, не хватало у них немножко, ну, как бы, громотежки, тямы там. Вот он остался и начал их там учить. И вот он видит вдову, которая, ну, сына потеряла. И здесь уже вопрос смертности, здесь уже вопрос... И плачет над Иерусалимом именно об этом. И вот он исцеляет сына для нее, останавливает свои какие-то планы. То есть вот в этом смысле неумение, незнание. Когда Бог смотрит на нас, и мы видим это в Иисусе особенно очень ярко, но он видит наше бедственное положение. Вот, он видит. Опасно, как сказать, жалость за любовь принимать, но опаснее ее тоже оттуда исключить тоже. То есть нельзя сказать, что вот любовь – это только жалость. Нет, конечно. Любовь, конечно, без жалости, она может быть и страстной, и вдохновенной, и нежной, но ей недостает, знаете, такое проникновение в слабость вот самого того, кого ты любишь, в которую можно вложить свою силу. И вот здесь именно жалость вступает в такое состязание со смертью. Она пытается вырвать у нее жало, как апостол Павел говорит. Именно Бог, смотрящий на нас и видящий, до чего мы себя довели, жалость — это тоже про правду. Когда Иисус говорит правду, он говорит это не из желания наказать, не из желания их построить, еще что-то. Он говорит из жалости, говоря им о том темном месте, в котором они оказались. И он говорит правду. Жалость – это та часть, которая, несмотря на то, что сейчас другому будет больно, она может смотреть ему в глаза и говорить ему об этом, потому что человек убивает себя и губит себя. И в этом смысле, когда Павел восклицает: «Смерть, где твое жало?», там потом, что нас может отлучить от любви Божией, ну и всякое такое, он восторгается чем? Восторгается крестом. Конечно, Божья любовь – это любовь, которая полна вот этого сострадания к нам. И главный вызов ведь – дело не в том, чтобы всех нас исцелить, там, всем нам раздать по куску хлеба, значит, и все. Главный враг наш кто и что? Смерть. И вот Иисус говорит: вот я настолько вижу вас и вижу все ваши проблемы, что мы будем решать главную проблему вашу. И вот в этом смысле крест становится тем местом, где Божья любовь приобретает такую наивысшую форму заботы о нас, но в ней очень много жалости к нам. И в этом смысле это крест, где мы можем увидеть себя и увидеть все неприглядные стороны свои, но все равно слышать Бога, который говорит: прости им, ибо не знают, что делают. Поэтому вот, когда мы думаем с вами о Божьей любви или о том месте, что мы находим в этой успокоении в нашем, в тишине, вот дай Бог встретиться с Божьим сердцем, это про что? Нельзя сказать, что какая-то из этих граней любви, она важнее. Они, конечно, переплетены все в одну нить. И, конечно, смысл Божьего действия в нас, вот этой встречи с там Духа внутри нас, это не обретение как батарейка какой-то силы, знаете, вот такой, значит, там, зарядить на великие дела, теперь идти пойти в мир, Дух Святой, дай нам силы, мы тут мир изменим, спасем, упаси Господь вот от этого всего, не надо никого спасать, а нужно пребывать в Его любви, потому что действие любви, которое достраивает нас до целого, до того, кто мы есть на самом деле, мы что бежим-то все менять и всех там, всех спасать и всякое такое, ну, влажность нам какая-то своя нужна, ну, какая-то, как у идолов там много разных может быть, зачем это нам нужно-то, почему мы все время как бы живем вот в этом... Движ-миж, куда-то чего-то надо постоянно. Что-то нам не хватает. Вот любой идол, всегда надо себя спросить, я называл там некоторые из идолов, потом можем больше об этом поговорить. Что мы пытаемся там получить на самом деле? Ну, что мы пытаемся в том, вот, что мы делаем, говорим, в людях, с которыми мы поклоняемся или там зависим от них настолько, что привязаны к ним. Что мы там пытаемся получить? И в этом смысле, что мы найдем, когда мы встретимся с Богом? Значит, вот это как? Это что-то такое... Знаете, вот... Вот эта девочка, которая так осмелилась ко мне там подойти посреди ночи к какому-то дядьке, значит, я не совсем страшный посреди ночи, вот, что меня дети не боятся. Вот, и заговорить со мной, и все, что она нашла какие-то слова поддержки, мои уши, мы что-то поговорили про хомяков, что-то я у нее спросил. Я подумал о том, что вот чего мы ищем-то на самом деле? Мы ищем место, где с нами поговорят, нас услышат, и где нам скажут, что мы важны? Важны не в каком-то смысле ты молодец, потому что Олимпиаду там закончил, еще что-то. Что мне есть до тебя дело. Вот главное, наверное, как бы вот так можно сказать. И когда мы туда с Богом встречаемся, надо там, значит, сила на служение, значит, вот когда пошла эта вся волна поиска Божьей силы, там, Духа Святого, начиналось писяческое движение. Сначала, значит, крещение Духом – это такая, нужна сила для святости, потом нужна сила для служения. Его начали переосмысливать, значит, надо вот этот вот задор какой-то откуда-то схватить Духа за хвост и как-то наполнить, как что-то такое вот, чтобы накачать себя как-то так, чтобы как-то в мир пойти и всех победить. Это неплохо, это все хорошо, это все замечательно и так далее. Но главная сила, которая нас преображает, как бы это ни странно казалось, и я это вижу постоянно. Постоянно на группах, постоянно во встречах с людьми, постоянно в своих личных каких-то вещах. Там, где тебя видят, там, где тебя увидели, там, где тебе говорят, что, собственно, дело не в том, что ты делаешь или не делаешь, ты есть, и твое существование подтверждается просто взглядом другого человека, без оценок, без ярлыков, без... Ты оживаешь, какая-то сила приходит. Она приходит к тебе, и ты уходишь после этого разговора 5 минут. Как-то другим ты уходишь. Откуда эта сила появилась? Как ты преобразился? Что ты делал для этого? Ты себя как-то там что-то заставлял, какие-то практики? Нет. Ты создал пространство или попал в какое-то пространство, где тебя увидели, услышали, да, там, о тебе как-то там, наверное, позаботились или еще что-то, и ты оттуда выходишь, выходишь другим. И вот в этом смысле... Когда мы говорим вот об этой вести, и Иоанн, 1 Иоанна, который вот я процитировал, в общем, что мы любимые, и такое с восклицательным знаком, да, можно сказать, Иоанн как бы восклицает вот об этом, что мы любимые, это не просто лозунг, а по сути вот такое, это такое основание нашей жизни, которое мы никогда не перерастем и никогда не перестанем в этом нуждаться. И когда мы говорим о сердце, об основании, о глубине духовной жизни, это вот про это. Это про то, чтобы пережить свою возлюбленность, жить в ней и из нее действовать. Это должно стать сутью нашей повседневной жизни, но не внешне, формально, а лозунгом ходить. Когда ты свободен, когда ты знаешь, что даже если ты сейчас ошибешься, упадешь, если ты кем-то там не станешь или наоборот станешь, или... Это не имеет никакого значения, потому что у тебя есть место, куда ты возвращаешься, и там это не имеет никакого значения. Там тебя видят, там тебя знают, и тебя знают таким, как есть. Да, тебе помогут, тебя поддержат, когда тебе нужно, там, ты плачешь, и Господь нас там и утешителем, Он наш утешитель, и Он наш же вдохновитель, Он же наш и помощник, и много других эпитетов есть, да, вот его, что Он делает в нашей жизни, но в основе всей этой помощи, там, утешение всех лежит, вот лежит его вот эта любовь, о которой я говорил. И вот когда это становится сутью нашей духовной жизни, куда мы идем, что мы там с Богом встречаемся, с кем, как бы это что такое, это какое-то особое там, особое духовное переживание, духовное, эмоциональное чувство, огонь, свет, тепло там, или... Люди по-разному это описывают, но это, конечно, не про эту энергию, это, конечно, про энергию любви. И она, в большинстве случаев, она приходит часто в тишине. Да, она приходит в тишине, поддержки, вот в этом молчаливом присутствии Бога в нашей жизни, несмотря на все, что в нашей жизни происходит, который на нас продолжает смотреть этими любящими глазами. И вот здесь у Иоанна в 4:8, здесь вот я, смотрите, как сильно любит нас Отец, восклицательный знак, это 3 глава Иоанна, о которой я говорил вот в этом переводе, который я читаю. Мы вправе называться детьми Его, да мы уже и теперь дети Божьи, опять восклицательный знак. Иоанн тут просто прям его это, накрывает любовь Божия, апостол любви. Он прям... И самое это интересное, мы всегда, ну, как-то говорим про то, что вот мы там хотим там любить друг друга, ближних, там, ну, как-то в мире быть. Вот в 4 главе, в 8 стихе, здесь же, в этом, тут же у Иоанна, а кто не любит, тот совсем не знает Бога, потому что Бог и есть любовь. Простая такая фраза. Да? А кто не любит, то совсем не знает Бога, потому что Бог есть любовь. И в этом смысле такая проверка сегодня своего сердца на желание, вдохновение, нежность, жалость. Там, любит ли оно, как бы? Ну, если ты не любишь, прости, Господи, что я не умею любить, значит, научи меня любить ближнего. Ну, такая традиционная молитва хорошего верующего. Научи меня и всякое такое. Замечательная молитва, точка. Как? Господь говорит... Все, что тебе нужно, остановиться, успокоиться и принимать мою любовь. Ничего не делай. Побудь в моей любви столько, сколько нужно. Подумай о том, что я чувствую, о том, что я думаю. Подумай о моем желании быть с тобой, о том вдохновении, которое ты вызываешь у меня, когда я смотрю на тебя. Солнце, так сказать, встает для тебя. о той нежности, которая, о той жалости. Я вижу, где ты. Принимай эту любовь. Как ты научишься? Как мы научимся любить? Как мы научимся жить в этом мире так, чтобы свободно, так, чтобы не пытаться там очередную олимпиаду выиграть, кому-то доказать, что я хороший христианин? Чего нам не хватает? Усилий? Каких усилий? Усилий, чтобы стать лучше, усилий, чтобы себя изменить, чтобы быть подобным Христу, чтобы принимать Божью любовь. Слишком хорошие новости для нас, мы в них не верим. Мы не доверяем этим новостям. Лозунги у нас есть. Сейчас, если я спрошу большинства верующих, ты веришь, что тебя Бог любит? Да, конечно, Бог есть любовь. Да. Ну и все. Как ты говоришь о Божьей любви? Где это место, где ты возгреваешь? Как ты хочешь ее... Как ты хочешь ее принимать? Или как бы, где это то место, где ты просто останавливаешься и просто позволь тебя любить, как бы Бог как будто говорит. Что от тебя требуется? Ну, позволь тебя любить. Ну, да-да-да, это все понятно. Ну, а делать-то что? Да ничего не делать. Как ничего не делать? Ну, вот так. Тишина, покой. Час сможешь просидеть и думать о моей любви, больше ни о чем. Я вам гарантирую, если вы сможете это сделать, через час вы выйдете оттуда другим. Скорее всего, разные там наши идолы начнут нас куда-то звать, что-то делать, там вот это все, конечно, Боже. Просто побыть и понаслаждаться, что, оказывается, я достоин того, чтобы просто ничего не делать. Бог говорит, ну ты меня-то не переделаешь, что ты уж не... Оказывается, что я могу быть... И вот оттуда, выходя, из этого места, выходя, как Иисус выходил из встречи с Отцом, Он выходил, шел в мир, там что-то исцелял, делал. Конечно, мы в этом мире живем. И вот любовь, она учит нас не бояться этого мира, не воспринимать его как экзамен бесконечный, а как место, где мы учимся нежности и жалости, когда мы смотрим на людей, и что мы там видим? Хотим ли мы быть с людьми? Вот, люди злые, не хотим, там, значит, лучше там, одному. Видим ли мы поломанность, видим ли мы, вот, то есть защищаем ли мы, или мы все чего-то там про то, как все должно быть в мире, кто что должен делать. Ну, если мы так говорим о людях, скорее всего, так мы смотрим и на Бога. Как вот здесь у Иоанна, да. Если ты, говорит, не любишь, ну, скорее всего, Бога ты не знаешь. Печально как-то даже резко звучит, и вроде как, да как, я не знаю. Ну, не знаешь вот в этом смысле, и познал Адам жену свою, и стали двое одно плоть. Не знаешь ни в смысле информации у тебя нет, не знаешь в смысле ты не соединился. Человек, который любил, влюблен, который знает, что такое близость на всех на уровнях, ему как бы не надо ничего объяснять. Он знает ее, знает именно здесь про опыт. И вот в этом смысле, конечно, Иоанн говорит. Не в том смысле не знает Бога, что ты там неправильно веруешь, слова неправильные о Боге говоришь. Да говори ты о нем все, что угодно. Любовь, не любовь, там еще что-то. Это слова сами по себе, не сердце твое, если его в этом нет, его. Вот так тогда. В этом смысле, вот мы сердце свое проверили, значит, если оно там... мы обнаружили, что она не любит так, как надо, или плохо любит, или вообще, то здесь нам опять не стоит расстраиваться, не пытаться заставлять себя кого-то любить, в том числе Бога. А что нам нужно? Опять призыв очень один, очень простой. Создавать вот это пространство внутри себя, в жизни, вовне. Учиться пребывать, оставаться, укореняться в Божьей любви. Любой глагол, какой вам нравится. Наслаждаться Божьей любовью. Наслаждение – это грех. Как бы, да, нельзя. Да нет. И в этом смысле вот песнь песней, которую упоминал я сегодня, там вот эти замечательные слова, да, как прекрасна любовь со всеми ее наслаждениями. И там речь идет, конечно, о наслаждении любви мужчины и женщины, а не какой-то абстрактной любви. Это прекрасно, это Божий дар, это ж про это. Если в этом смысле, да, пребывать в Божьей любви, ну а что такое пребывать в Божьей любви, мы вот говорим там, если кто во мне пребудет и... Опять все известно, эти все метафоры, надо какой-то другой язык искать, в смысле описывать библейский язык другим языком, так, чтобы мы его чувствовали. Ну, вот пребывать в Божьей любви – это успокоиться, получать дар Божьей любви, направленный на нас. Что нас желает, мы кого-то вдохновляем, да, кто-то о нас заботится, и кто-то видит нашу сломленность и готов страдать с нами вместе, видеть эту боль. Вот эти четыре вещи. Вот что такое пребывать в Божьей любви. Потому что каждый раз, просыпаясь утром, неосознанно или осознанно, мы, в общем, кричим. Кричим мы куда-то туда, к Богу, в Вселенную, в мир. Кому я сегодня нужен? Вот что наше сердце кричит. Ну, и тут у нас длинный список. Ну, дай Бог, чтобы вот там детям был нужен, сейчас надо в школу отвезти, накормить, напоить. Ну, вроде чувствуешь, да, жизнь не зря проходит. А, еще на работе, там люди, мы там что-то делаем. Да, сейчас еще пару писем надо ответить. Кому-то я нужен, кто ждет моего ответа. Еще что-то там. Ну и у нас, и мы, ну ладно, более-менее был день такой, прожил. А если это все убрать? Ну, нету. Дети выросли или уехали, или у меня их вообще нет. Ногу сломал, сидишь, не работаешь. Или вообще потерял работу. Друзья забыли, когда последний раз писали. Звонков телефонных нет. Телефон берешь, а никто смс-ки не пишет. И в WhatsApp никаких новостей. Новостей никаких. В мире ничего не происходит, чтобы меня привлекло. И кто я тогда? Что тогда моя жизнь? И вот в этом смысле, когда мы говорим о тишине и об этом вот уединении, это вот разорвать эти связи. Помните, я говорил, как про строительные леса, которые дом держит, который хиленький, но так леса его поделить. Если их все убрать, на что мы опираемся? Что там под этим? Какой наш домик, как он выглядит? Еще раз, если мы там обнаруживаем, что там что-то такое вот неказистое, некрасивое, ни в коем случае не надо расстраиваться. Надо бежать, бежать куда? Ну, опять туда. Божья любовь, успокоиться и получать дар любви. Вот единственный путь свободы от любых идолов, от всего остального. И тогда мы увидим, что и мы способны как-то любить, и как-то вот так любить не натяжно, не как-то не вымучено, а как-то естественно. Вдруг людей начнем замечать. Сначала своих близких, от которых мы обычно очень много ждем. Потом, глядишь, там и людей чуть подальше. Потом вдруг этот мир станет местом таким неплохим. Такой Божьим местом. И вдруг мы будем видеть Бога посреди вот этого всего хаоса, безумия. И как-то наше сердце успокоится в Боге. Успокоиться в Боге – это что? Это значит, все проблемы будут решены, и мы такие будем. Нет, нет, совсем не про это. И Иисус, конечно, нам здесь для этого вот пример. Вот там и так преображается Божье сердце. Поэтому вот как бы наш фокус, давайте будем учиться не быстро пробегать вот эти вещи. Ну вот, опять, особенно для нас, кто вырос в церкви, значит, верующие должны там молиться, там с Богом время проводить и всякое такое, там Библию читать и все это. Все это можно слышать как отдельное послание. Должен, 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 и все как-то вот Господь, и все. Значит, Он желает, чтобы ты был свят, чтобы ты был кем-то и все прочее. А Он желает, чтобы ты себя увидел Его глазами. Вот этого не так часто услышишь. Что Он вдохновлен, что Он преображает тебя своим присутствием и тебя вдохновляет на то, чтобы... На что Он тебя вдохновляет? Жить своей жизнью, быть тем, кем Он тебя задумал быть. Что Он о тебе нежно заботится и что Его жалости хватит на то, чтобы увидеть тебя в самом поломанном состоянии, когда ты в нужде, и Он придет. Ну, в том или ином виде. И Он пришел уже на кресте. Вот тогда хоть гром, хоть молния, хоть весь мир тебе будет кричать, что ты никому не нужен, твое сердце будет успокоено в Боге. И тогда из этого сердца родятся не вот те там злые помыслы и все, что там пишет, да, в Евангелии, а что-то другое. Тогда мы говорим о чем? А вот этот плод пребывания в Божьей любви или плод Духа. Это же не плод бесконечного истязания себя там и каких-то там особых упражнений, которые тебя делают кротким, смиренным и всякое такое. Если у тебя хватает смелости, кротости оставить свои дела, оставить все и вот там остаться наедине, тогда вот, самоконтроль появляется. Такой, один из плодов Духа – это самоконтроль. У нас, вот, если правильно переводить, у нас не всегда любовь, радость, мир, да, там, ну, вот, доброта. Откуда она у нас? Надо быть добрым, надо быть добрым. Ну, как-то так она не рождается. Когда наше сердце свободно, когда оно любимо, когда оно соединено с Божьим сердцем, тогда вдруг мы так выдыхаем и уже не в тюрьме оказываемся. И сегодня нет никаких причин быть в тюрьме, вообще никаких. Мир, зло, туда-сюда, может, привычнее так просто. Сегодня вот этот, да, Божье слово говорит нам, призывает нас к чему? Ну, к свободе к этой, к свободе любви. Но, еще раз напомню про усилия, на этом закончу. Разница есть большая между тем, чтобы прилагать усилия, чтобы там тебя похвалили, чтобы тебя одобрили, чтобы Господь сказал, какой ты молодец, люди сказали, какой ты замечательный человек, служитель, близкие сказали, какая ты замечательная мать, отец, еще кто-то. И мы, эти усилия нас выматывают. Есть усилия, которые мы прилагаем, чтобы оставаться в Божьей любви. Когда другие голоса кричат, шумят и все прочее, ты никто и звать тебя никак, мы создаем пространство, в которое мы погружаем себя и прилагаем усилия, чтобы защищать это пространство. Чтобы мы там мы слышали голос Божий, который говорит, нет, я знаю твое имя, ты не никто. Я знаю тебя по имени, я смотрю на тебя, я хочу быть с тобой, не вообще с абстрактным каким-то человеком, который мне служит. Я знаю твое имя, самой глубины, которой ты даже не знаешь. Я знаю, кто ты, я восхищаюсь тобой, я забочусь о тебе, я вижу твою поломанность. Давай вместе пройдем этот путь вместе. Вот, вот оно, две разных усилия. Завоевать, достигнуть, что-то доказать, еще что-то и пребывать, оставаться. Для этого иногда нужно больше усилий. Вот особенно в начале. Лететь вот на зов телефона, лететь на зов смс-ок, все, что там зовут, куда, мир, ах, я нужен, это намного проще. Мы как наркотик, только нам глотнуть, да, его всего. Ох, позвоню, все, мы все бросаем, мы уже ничего не можем, потому что нас просто трясет, когда, ну, знаете, детокс должен произойти же. Как происходит детокс, когда вот лечатся от люди, наркоманы там и все такое, алкоголики, всякое такое. Нужно время без этого вещества. Пока ты не, твое тело не, это не пережило, ничего дальше ты не сможешь сделать. И ломает, выламывает, просто не знает человек, что делать, там умирает. Дайте хоть грамм, дайте хоть это меня спасет, что-нибудь, иначе я умру. Не умирает. Но надо вот этот период прожить. Это вот про это, остановиться, побудь с Богом. Да как, какие там полчаса, о чем ты говоришь, жизнь бежит. Хоть час, три часа с Богом, ты что, ерунду какую-то, это для духовных там... Это пусть семинарий, да ты что, какие там 10 минут и все прочее. Это выламывает. Откуда выламывает? Наркомания наша духовная. Ну, то, от чего мы зависим, как я буду теперь счастье испытывать, радость, наркотика же нет, он же кончается, его же. И вот этот вот, знаете, такое, ну, как бы, периоды детокса нам нужны очень серьезные. Вначале, а потом, ну как алкоголик, он сначала проходит детокс, а потом он учится жить без этого вещества. То есть обычно мы используем эти вещества для того, чтобы справиться с чем-то в жизни. Ну это тревога, я не знаю, что с ней делать, как. Я начинаю пить. А, там химия изменилась, мне легко, хорошо, я такой нетревожный. То есть зачем мы это все используем? Мы же неплохие, мы же счастье хотим, мы же хотим быть Божьим путем идти, мы хотим справиться с чем-то, там, с тревогой, я не знаю, с какими-то там страхами, с неумением строить близости, своей там нелюбимостью и всякое такое. И вот у нас свои такие, у каждого, конечно, свой список. Я вам очень рекомендую подумать, очень конкретный список, не вообще абстрактный, а ваш, именно ваш список, прямо вот составьте себе. Вот ваш список, назовите три вещи хотя бы, которые для вас как бы являются важные такие, ну, зависимостью духовной, от чего мы бежим туда, вот, как бы, и подумать. И вот дай Бог, чтобы мы поняли, что вот это вот отрезвляющее действие, усилие, о котором я говорю, оно нам помогает. Даже если нам кажется, что это кошмар, ужас, и мы не справимся, и мы не то хорошие, и мы там не духовные, мы не такие, и там книг не читали, и вообще мы не знаем, мы не монахи там какие-то, чтобы... Вот, чтобы мы не боялись, а прям вот в буквальном смысле физически пробовали. И чем больше этой практики у нас становится, тем больше этого пространства. Это не про количество, прежде всего, конечно, про качество. 10 минут выдержали, замечательно. Каждый день по 10 минут в тишине, замечательно. Пребывать в Божьей любви, думай о нежности, о желании, о вдохновении о Божьей. 10 минут сможешь подумать о Божьей любви? Не верю, что здесь есть люди, которых нет 10 минут об этом подумать в 15 каждый день. А если с утра и вечером, полчаса, удели время этому. Просто подумай, ну уйди так, чтобы телефон оставь везде, уйди куда-нибудь, где никого нет, на улице пройдись, еще где-то, чтобы тебя никто не беспокоил, и подумай об этом, почувствуй это как-то. Не надо ничего говорить, не надо ни там молитвы особые читать, просто подумай об этом. Поверьте мне, неделя, две, три, четыре, пять, через вы потом не узнаете себя. Не потому что вы что-то особенное делали, не потому что заставляли себя кем-то быть, потому что это Божий путь. Иисус уходил в пустынные места, и там был с Отцом, там молился. О молитве мы еще поговорим, что это и как. Поэтому вот в преддверии всех этих праздников, борящихся женщин за свои права и мужчин, которые деспотично, собственно, и патриархально использовали женщин, вот, спор двух богословных переводчиков, значит, по поводу, и встала теща Петра, значит, и служила, ну вот, и прислуживала им, один переводит. Другой говорит, нет, надо смягчить это слово. Ну, как прислуживал, как-то у нас так не принято. Другой ему говорит, ты не понимаешь, в то время по-другому не могло быть. Она была служанкой. Она встала и прислуживала. Ты не хочешь правду знать просто об этом, да? И в этом смысле, когда мы пытаемся смягчить реальность, даже в которой жил Иисус, в которой, знаешь, ну, чтобы так все так было приглядно, там, конечно, мы не найдем этого пути освобождения, просто смягчая свою духовную жизнь, описывая, да нет, это вот мы, к сожалению, да, без Божьей любви становимся деспотичными, мы начинаем использовать друг друга, этот мир, все что угодно, лишь бы только себя там обрести, да. Но обретаем мы себя подлинно, конечно, только в Божьей любви. Поэтому дай Бог нам предстоящую неделю наслаждаться Божьей любовью, радоваться ей, жить из нее, как-то вот пребывать в ней. И покой будет в сердце приходить, и мудрость будет приходить. И действовать мы будем в этом мире из другого места, жить по-другому. И так мы будем свободны и делать то, к чему мы призваны. Аминь. Давайте помолимся.